Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы, как всегда, празднуем Светлое Воскресение Христово в неделю 28 по Пятидесятнице. Празднуем этот праздник как праздник избавления от смерти, от ада, от власти греха и беса над нами. И всегда, вот в этот радостный день, мы должны как бы подводить итоги нашей предшествующей седмицы, которые нас, возможно, бесы повергали в какие-то грехи или появлялись наши немощи, и мы уставали, озлоблялись, роптали, унывали и так далее, и так далее, не говоря уже там о более серьезных грехах. И всегда набирается множество прегрешений, и как бы мы погребаемся к субботнему дню, за эту седмицу во гроб забвения Бога, неведения, помрачения, нечувствия. И Господь приходит нам в воскресный день, в храме мы приходим, чтобы опять воскреснуть для жизни с Ним, обновиться, укрепиться, отрезвиться, причаститься, соединиться с Ним, Его милостью, Его помощью, Его благодатью. И опять настроиться на покаянную жизнь, которая выражается в стремлении к Богу, по Его заповедям. И в предстоящую седмицу опять двигаться навстречу Господу, а вот этим постом, тем более, к Его светлому и радостному для нас воскресению, к празднику Рождества Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. И, как всегда, на помощь к нам приходит Святая Церковь, Матерь наша, и укрепляет нас научениями, возумлениями, наставлениями. И сегодня в поучениях от апостолов, в чтении апостола Павла, из послания его Колоссянам, в котором апостол учит нас следующему. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство». Вот такие важные истины, догматы Церкви излагает в этом послании апостол Павел. И мы знаем, что тогда еще не было Вселенских соборов, и догматы Церкви передавались апостолами вот, в посланиях или устно, но еще не были они сформированы какой-то канон Церкви. И поэтому нужно было постоянно напоминать, правильно наставлять, объяснять вот эти важные истины, откровенные Богом для каждой общины, для каждого верующего, потому что враг постоянно нападал и нападает на христиан и хочет поколебать их, прежде всего, в правой вере, вот вывести их из правой веры, либо в ересь, либо в какое-то заблуждение, и таким путем добиться власти над людьми и погибели их. Всегда одна и та же у него задача, одно и то же стремление, и, соответственно, мы должны противопоставить ему противоположное. Мы должны противиться и всем его выражениям, внушениям, помня, что мы, люди, есть существа весьма непостоянные, изменчивы, мы меняемся постоянно в течение дня, а тем более в течение какого-то более длительного периода, недели, месяца, года, множество раз наше состояние меняется. Поэтому даже когда мы видим в себе, ощущаем, понимаем, зрим какую-то милость Божию, благодать, какое-то преуспеяние, какой-то рост добродетелей, умаление греховных прегрешений или победу даже над грехами, то ни в коем случае нельзя подумать, что все уже, вот это уже будет всегда, и я навсегда уже в этом утвердился, ничего подобного. Это милость Божия, может быть, и наши труды немощные приложены к этой милости Божией, но надо помнить, что все, что мы имеем, еще не наше навсегда. Только по переходу из этой жизни можно говорить, что все, вот это мы навсегда уже закрепили. До гроба мы не можем быть уверены, потому что все можно потерять. Можно отпасть, можно ошибиться, заблудиться, впасть в прелесть, обольститься и так далее, и так далее. Можно потерять даже правую веру, приняв какую-то ложь вместо истины, поверив в эту ложь. Поэтому бесы все и делают так, чтобы мы вышли из предела правой веры, а мы должны все делать, чтобы не выйти из правой веры. И не зря Господь еще в раю безгрешным людям, чистым, хотя и неопытным, дал заповедь делать и хранить. Тем более эта заповедь распространяется на нашу спасительную жизнь, на наше покаянное делание. Мы должны не только делать, но должны хранить. Хранить достигнутое. Это очень важное дело. Если мы не будем хранить, то можем даже очень много подвязаться о приобретении, но будем все приобретенное терять, утрачивать. Нас будут обворовывать. И получается, что трудимся мы, и вроде приобретаем, но приобретаем как бы ничего. И трудимся как бы напрасно, потому что результатом является потеря всего приобретенного. И тогда какой смысл трудиться, зарабатывать, приобретать и тут же терять? Поэтому важно трудиться, важно зарабатывать, приобретать. Но тогда это имеет силу, значение и достоинство, если мы это будем сохранять. Сохранять нужно все. Самое малейшее приобретение. Сохранять нужно нашу правую догматическую веру. Потому что дьявол будет колебать все. Начиная с правой веры, и благочестия, и борьбу с грехами, и покаянный подвиг и молитву, все, что мы спасительно только не пытаемся для себя же делать, дьявол будет колебать, выбивать все эти основы, соблазнять, искушать и делать все, чтобы отвести нас от спасительных действий, от спасительных образа жизни и от покаянного делания. И как бы основным таким его хитрым, лукавым средством это является, помимо грубых там всяких нападок, является вот такое более тонкое лукавое действие, когда он внушает нам безуспешность как бы наших действий. Вот, смотри, сколько лет ты занимаешься, сколько лет ты молишься, ну и что? Смотри, Бог тебя не слышит, ничего ты не сержал или не сержала, вот, и пользы нету, и зачем тогда тратишь жизнь свою на молитву, на покаяние, все равно ничего пользы нету. А жизнь проходит, а смотри, как он, люди веселятся, и, говорится, ни о чем не заботятся, и наслаждаются этой жизнью, а и вообще неизвестно, что после смерти, это еще под вопросом, и начинают внушать всякие такие, и сомнения в вере насеиваются, но не просто так, а на нашу немощь. На нашу немощь, которая выражается в виде малоплодия или бесплодия и усталости в нашем делании. Когда человек долго трудится и как бы не видит плодов, он устает, он утомляется. Он как бы немножко недовольствует видя, что никак, никаких результатов, никаких плодов у него нету, и он непременно ослабевает в делании. Как бы руки у него опускаются, дух угасает, и он как бы по инерции продолжает что-то делать, потому что как бы некуда деться, в ад не хочется идти. Но того горения нет, той веры первой нет, того стремления к Богу уже нет. А так, какое-то по инерции шкандывание, какое-то там непонятно чего провисание. И Ял прекрасно видит это. И тут благоприятная для него минута для нападения. Он нападает и начинает уже вот на эту немощь поливать всем, в том числе и соблазном на правую веру, говоря как бы через свои внушения, ну смотри, если бы это была правая вера, разве мог бы ты дойти до такого состояния? Если бы была правая вера, Бог бы с тобой был, бы он тебя укрепил, бы он тебе быстренько помог бы, ты бы уже летала там на небе с ангелами, а ты смотри, с червяками ползешь на земле, и столько лет в вере, и так каешься, и так молитвы, и столько писаний читаешь, и проповеди слушаешь, и причащаешься, и другие таинства участвуешь, и столько лет в церкви, и что толку? А может, ты не в той церкви, а может, ты не в той вере, а может, вообще Бога нет, или он не такой, как ты думаешь. И вот тут благоприятное время для высеивания подобных внушений. И поэтому и апостолы, и вслед за ними святые отцы церкви вот постоянно для своих чад, которые Господь послал им в их жизни, напоминали основы правой веры и основы благочестия, все, чтобы опять и опять возводить, чтобы помогать своим чадам хранить приобретенное вот, и не утратить. Вот, особенно в те моменты, когда наш дух угасает и дело спасения ослабевает. Эти периоды неизбежны, поэтому мы должны хорошо подготовиться, знать необходимое, не отчаиваться. Здесь, в деле нашего спасения, как бы есть два качества, которые крайне нам необходимы для выхода из подобных положений, для преодолевания подобных искушений и соблазнов. Одно из этих качеств является терпение. Терпение и долготерпение, потому что нужно терпеть долго. То есть в чем состоит терпение? Нужно настроиться терпеть все неприятное нам, болезненное, скорбное, в том числе неудачи, вот неуспех в деле покаяния, вот в том числе отсутствие плодов, терпеть это и терпеть до гроба. Если мы так настроимся, то с этой стороны враг нас не сможет смутить. Я настроился или настроилась терпеть до гроба. И поэтому не собираюсь ничего менять, уходить от веры, из церкви, там, или останавливать делание. Пусть, как бы там ни случилось, я буду идти в эту сторону, как могу. За все уклонения буду постоянно каяться и исповедовать Господу свою немощь, прося Его милости, ибо все равно надеюсь только на Его милость. Только Его милость я могу вообще спастись и что-то изменить в себе для блаженной вечности. Поэтому я настраиваюсь на все неприятное, скорбное, болезненное до гроба. И не надо меня в этом колебать. Второе качество – это неотчаиваемость при неудачах, при виде бесплодия в нашей жизни, потому что Господь часто и закрывает плоды, чтобы мы не вознеслись и не потеряли их реальные. Поэтому либо их нету, мы их и поэтому не видим, либо они прикровенны, мы их не видим. Но это невидение может вести нас в отчаяние. И когда это тянется долгий период времени, то мы можем ослабеть, унывать и охладевать к делу свое спасение. Поэтому, чтобы этого не случилось, нужно выработать в себе это качество не отчаивания не разочаровываться в пути спасения. Постоянно напоминать себе, убеждать себя, что все равно, рано или поздно, Господь посетит, укрепит и спасет. Лишь бы я стояла в правой вере, лишь бы я шла правильным святоотеческим путем покаяния, ползла, кувыркалась, но не сошла. Пусть подставляют подножки, пусть искушают, пусть соблазняют, и опять встану, и пойду, и буду идти, идти, идти. За такую решимость, за такое не отчаивание Господь обязательно поможет этому человеку, даже если он будет самый немощный среди всех когда-либо бывших людей. Потому что немощь Божия, немощь человеческая в Божьей помощью восполняется. Поэтому чем человек немощнее, но милость Божию он может привлечь, тем больше на нем будет и помощь Божия. Поэтому вот это как бы уравновешивание со стороны Бога, оно уравновешивает немощь каждого человека, и если человек более сильный, он больше как бы от себя может приложить. Если человек немощный, то он меньше прикладывает. Но результат будет такой же, достижение спасения. Не говорим уже о каких-то более высоких делах, состояниях. Но дело спасения будет достигнуто. И поэтому возвращаемся к постоянному напоминанию себе в прописных, хорошо известных нам истинах. Мы нуждаемся в напоминании, ибо страждем забвением. Страждем забвением до того, что мало-помалу в повседневных буднях мы утрачиваем даже понятие верное, правильное о Боге нашем. То есть кому мы служим, кому мы молимся, кому мы идем, кому мы обращаемся. Это происходит незаметно. Это происходит мало-помалу, постепенно. И вдруг, неожиданно, мы в реальности видим, что уже тот Бог, которого мы знали, мы уже не знаем, а имеем какого-то другого Бога. И представления о нем уже другие. Произошла перемена. И, конечно же, в худшую сторону. То есть, как бы, мы не можем устоять вот в правильном восприятии Бога. Бог настолько велик, настолько славен, настолько недоступен, что как бы мы ни сосредотачивались на нем, через молитву, как можно часто Иисусовую, через и причащение, через чтение Писаний, все равно мы еще обложены плотью и делами всякими житейскими для поддержания жизни, суетою, и ум наш похищается, дух наш похищается в эти дела, и мы забываем о Боге. То есть забвение опять владевает нами, и мы забываем о Боге, о том, каком он на самом деле есть. А если и помним, то только уже как бы совершенно в другом восприятии, и Бог для нас как-то умаляется, становится каким-то человеком, который занят своими делами, а мы своими делами, и как бы мы время от времени переписываемся с ним, отмахиваемся от него, вот как бы чуть, ну ладно, вот тебе, Господи, ты хочешь, ну я вот тебе попостился трошки, помолился трошки, ну ты давай уже там это свои дела, а я тут свои дела. И если внимательно посмотреть вот как бы на себя, на свое состояние, то мы найдем, что, увы, к сожалению, очень часто мы приходим к такому печальному вот состоянию. И можем себе это наблюдать. Как незаметно изменяется у нас, казалось бы, незыблемое представление о неизменном Боге. Бог неизменяем, а мы понятия свои о нем изменяем. И изменяются они именно с практической как бы, стороны, от различных житейских неурядиц, неудач, искушений, скорбей, которые постоянно градом сыпятся на нас каждый день. Если мы спасаемся, подвязаемся, обязательно мы будем под ударом сопротивников. Рано или поздно на нас обрушится более мощный удар. и который собьет нас с ног. Поэтому надо быть к этому готовым. И не удивиться, не отчаяться, а спокойно собраться, встать и опять идти. Ну и что? И работа не такая, сбивать с ног. А я встану, а нет, поползу и буду ползти. И никто меня не остановит. Бесы очень любят такое настроение, потому что очень трудно такого человека отвести от пути спасения и соблазнить его на истину. Поэтому святой апостол Павел совершенно справедливо учит колоссян, а в их лице всех христиан, ибо его послание относится ко всем христианам на все века, для всех стран и народов, обратившихся ко Христу. Духом Святым так мудро написано, что он имеет значение не только для тех, когда-то живших конкретных христиан, а и для каждого из нас. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Значит, благодарение Богу – это важное делание, которое хранит все, что мы от Бога приобретаем в деле нашего спасения. Благодарим Бога и Отца, виновника всего домостроительства. Он благословил Сыну своему воплотиться, Сын за послушание исполнил и пострадал до смерти, искупил и все сделал для нашего спасения. И Он послал Духа Святаго ради заслуг Сына на Церковь и спасающихся людей. И все, что мы имеем благоволением на Бога Отца. Поэтому благодарение начинаем именно к Нему. Он призвал нас к участию в наследии святых во свете. То есть есть наследие святых, и до этого призыва мы были в стороне. То есть святые и шли на небо, после заслуг Христа небо открылось, райские обители, обители Царства Небесного открылись для душ людей. И святые души стали заселять небесные обители, а мы, прочие, пока были в стороне от этого. И Бог, который создал нас для блаженства и не желает смерти грешника, но хочет, чтобы каждый из грешников обратился и жил, призывает каждого из нас вот, к участию в наследии святых. А особенно тех, кого Он призывает в Церковь Христову, ко Христу, к Сыну Своему. И это наследие во свете. Ибо без этого мы пребываем в полной тьме. И вот это благодарение, помимо всего прочего, оно работает на преодоление забвения. Как бы мы благодарим Бога за конкретное, за то, что Он призвал нас. И тем самым мы напоминаем себе, кто Он и кто мы, и в каком качестве мы сейчас. И что в этом качестве мы только Его милостью, ибо это Он призвал. И мы благодарим Его за это. И этим себя напоминаем и утверждаем, и храним вот правильную веру и правильное понимание этим благодарением, этим напоминанием себе самим. Ибо Бог не нуждается ни в наших благодарностях, ни в напоминаниях. Но мы, как немощные, очень в этом нуждаемся. Дальше, пишет апостол, «избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Значит, благодарим за избавление от власти тьмы. Значит, до этого мы находились в полной власти тьмы. То есть, после грехопадения людей, люди впали во власть сатаны и его бесов, которые имели легкий доступ, держали в рабстве, в пленении у себя. И Господь, Бог наш, Троица Святая, избавил нас от этого. И Бог Отец послал Сына нам воплотиться, Иисуса Христа, возлюбленного Своего Сына, и ввел нас в Его Царство. А Его Царство, которое на небе, начинается на земле с церкви. Поэтому как бы церковь Христова и есть как бы Царство Небесное. И вход в Царство Небесное идет через церковь. Как бы Царство Небесное на земле представлено церковью, которая и вся будет призвана в Царство Небесное. Поэтому в Церковь Христову мы входим, как в Царство возлюбленного Сына своего Господа нашего Иисуса Христа, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. То есть, что самое главное для уже грешных, падших, отверженных от Бога людей? Это искупление и прощение грехов. И вот эти важнейшие для нас добродетели, для нас достиг Господь Иисус Христос. Он своей кровью искупил нас для Бога. Примирил нас с Богом своей смертью на кресте и, соответственно, простил все грехи, какие как бы на нас висели. И дело только с нашей стороны за приобщением к делу искупления. Мы должны войти в эти заслуги Христа. Мы должны сделать их для нас реальными, работающими, приносящими пользу, а не абстрактными какими-то понятиями, которые сами по себе, а мы сами по себе, тогда они никакой пользы нам не принесут, хотя они все, Господь все для нас сделал, искупил, а мы можем пройти мимо. Мы можем не воспользоваться этим драгоценнейшим, ничем не сравнимым даром, который дает нам, единственное, дает нам доступ к Богу и в Его вечное Царство. Поэтому уже здесь только от нас зависит, воспользуемся ли мы этими искупительными заслугами, и примем ли мы все дары Божии, включая прощение грехов, избавление от власти тьмы и участие в наследии святых. Дальше апостол описывает о Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. То есть понятно, что Бог, как Он нам открыл сам о себе, есть для твари невидимый. И он не может быть видим, потому что он превосходит всю тварь, и настолько он безграничен, славен, неизреченно велик. И все эти слова, какие мы человеческим языком говорим, они не описывают Бога. Но они просто какую-то ставят дистанцию, насколько это возможно в нашем сознании. Но не описывают его так, как, таким, каким он есть. Поэтому как можно увидеть то, что безгранично, бесконечно и славно? Никак, если сам Бог не снизойдет каким-то образом явить нам на нашем уровне, на уровне наших способностей, чтобы увидеть как-то. И вот этот невидимый образ Божества явился нам во Христе Иисусе. И мы как бы, видя Сына человеческого, видим и Бога невидимого. Через видимое видим невидимое. Никакого другого способа увидеть Бога нет. Поэтому Господь, Иисус Христос, явил нам вот это удивительное соединение с невидимым Божеством через самого себя. И соединение с невидимым Божеством происходит через соединение с видимым Христом. И это нужно разуметь и в отношении причащения, пречистых, страшных, сотрящих тайн, потому что мы видим тело и кровь Христову под видом освященных хлеба и вина, но через вот видение его тела и крови мы как бы видим и невидимого Бога. И не только видим, а осязательно прикасаемся к Нему и принимаем внутрь себя, соединяемся с Ним, с невидимым Богом, через видимую часть тела и крови. Это тоже мы должны себе напоминать всякий раз перед причащением, как и другие важные истины в отношении этого великого спасительного животворящего таинства. Ибо им, то есть Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. престола ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им и для него создано. То есть здесь говорится, что Иисус Христос, как Сын Божий, еще до воплощения, был создателем всего видимого и невидимого мира. И просто апостол перечисляет как бы некоторые ангельские силы, престолы, господство, начальство, власти, для примера, чтобы показать, что все, даже все ангельские силы, все были созданы Иисусом Христом, и как именно? Все им создано и для Него. То есть Господь создавал вот, как бы весь видимый мир, и невидимый для людей, вот ангельский мир, но для Него видимый, для Себя. Он создавал и для Себя создавал. И поэтому твари должны смиряться, вот эти разумные вечные творения, ангелы, люди, смиряться и принимать эту основополагающую истину. Ибо непринятие этой истины, искажение ее, приводит к гордости и, соответственно, к падению и выступлению против Бога. То есть, если мы не примем, что Бог был прежде нас всегда, и Он нас создал для Себя, и мы должны это принять, то Он нам дарует жизнь вечную, блаженство и все. Ибо Он не нуждается ни в чем. Он создал для Себя, но не для того, чтобы над нами господствовать и что-то вытворять с нами. Нет. Он создал для Себя, ибо Он хотел, чтобы помимо Его еще кто-то в Его славе и в Его благодати получал блаженство, вечное наслаждение. Поэтому мы созданы для вечного блаженства, для вечного наслаждения. И вот это как бы предощущение заложено в нас, и после падения оно работает как бы против нас. Потому что мы-то созданы для блаженства, но поставлены в условии знания из рая, как бы в преддверии ада, и обречены на ад, если не изменим что-то. А настрой у нас на блаженство. И поэтому демоны легко обманывают нас, подсовывая нам прежде того истинного, духовного, вечного блаженства от Бога какое-то неизменное, временное, греховное наслаждение. И мы в обольщении своем принимаем, ибо настроены в принципе на блаженство. Говорим, да как же, я же человек, словно, чтобы ему было хорошо, чтобы он блаженствовал. Поэтому почему буду откладывать? А вот сейчас получу наслаждение от пищи, питье, злоупотребления плотью там, и так далее, и так далее, и так далее. А то и подниму руку на ближнего, отниму у него и буду блаженствовать. И так люди, обращенные бесами, и действуют, убивают, грабят, завоевывают, отнимают, расправляются со всеми, кто им противится, и друг друга убивают, угрызают из-за вот этого ложного наслаждения, которое только через временные материальные какие-то блага и доставляется. На самом деле это обман, и это ложь, и это наслаждение обманчивое, ложное, тленное, проходящее, приедающееся и приносящее и мучение, в конце концов, и смерть душевную, а в конце концов и физическая смерть ее приводит, как уже фиксации этого погибельного состояния, демонического состояния, богопротивленческого состояния. И затем в вечности такой человек, нераскаянный, получает вечное мучение по правде и суду Божию, потому что он отказался от истинного вечного блаженства, а вот хотел вот гнаться за этим призрачным, обманчивым, тленным, скоро приходящим и легко отнимаемым и обстоятельствами, и самой смертью, в конце концов, все отнимается. Все вот эти человеческие, демонские наслаждения греховные, они все отнимаются. А то единственное, вечное блаженство от Бога уже будет недоступно, и мы даже не узнаем, что уготовил Бог любящим Его. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Опять простая истина, напоминающая нам, что Господь наш, Иисус Христос, Сын Божий, был, есть прежде всего. То есть, что он начальник всего, он прежде всего. Он прежде всего сотворенного, а после создания твари он начальник, первенец. И дальше, и все им стоит. То есть, благодаря ему все до сих пор стоит, и ничего не падает, не уничтожается, потому что он не благоволит этому. И он есть глава тела церкви. И вот этот великий, славный Бог, который все создал, и для которого все создано, он сам сделал себя главой церкви. То есть в какой же славной, великой церкви мы находимся, что глава ее сам великий, славный Бог. И Бог, который принял человеческое естество для того, чтобы нас искупить, и для того, чтобы мы могли с Ним общаться запросто, как бы с человеком. То есть через человека, Иисуса Христа, мы общаемся с Богом, Сыном Божьим, а через Него и со всей Святой Троицей, триединым Богом. И вот главой Церкви является Иисус Христос, а мы Его членами. То каково же должно быть наше настроение, какая должна быть наша радость, благодарность, каково должно быть стремление соответствовать своей главе у каждого из нас. Если мы будем это напоминать себе, это много будет помогать нам прогонять уныние, сон, леность, нерадение, небрежение. Будем все время помнить, но ведь глава-то наш, Иисус Христос, глава нашей церкви, глава истинный, в полном смысле слова. Не, это не какое-то абстрактное понятие, это реальное тело Христово, которое имеет голову. Без головы тело – это труп, это уродство. Тело должно иметь все – голову, руки, ноги, глаза, уши и так далее. Так и здесь. В церковь есть живой богочеловеческий организм, но головой в нем является Иисус Христос. А сердцем Дух, или Духом Дух Святый. Поэтому, имея такую голову, такое сердце, мы должны быть предельно счастливы, блаженны и все делать, чтобы очищать себя от всякого греха, беззакония, хранить все Божьи дары, которые нам Господь даровал в церкви, и соответствовать хоть как можно ближе вот, нашим главным органам, голове и сердцу. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. То есть в церкви Господь и глава, но и первенец, то есть как человек, как частный человек, он является первенцем. Он первый воскрес из мертвых. Он начальник жизни. И поэтому мы уже только вслед за ним можем вступать в эту жизнь, вслед за ним можем иметь воскресение и все прочее. Он во всем начаток. Он во всем первенец. И прежде всего первенец из мертвых. И вот это важнейшее качество первенец из мертвых мы и празднуем каждый воскресный день. Потому что в этом празднике мы видим выход для себя. Мы празднуем выход для себя. Мы празднуем эту Пасху для себя, избавление, переход, перемену из проклятого состояния в благословенное, из погибельного в спасенное, из тьмы во свет, из печали в радость, из мучений в блаженство. И все это принес нам Господь, воскреснув из мертвых своим человечеством и как бы проложив путь для воскресения. Он уже установил этот путь. И если мы еще пока не воскресаем, то только потому, что удерживаемся промыслом Божьим, чтобы не было насилия над остальными людьми, которые, увидев воочию преимущество христиан, славу их, что они не умирают уже никогда, что их невозможно уничтожить, убить, и они уже бессмертны. И если бы это проявилось, наше качество, которое мы уже в себе носим, но оно проявилось воочию, то большинство людей, кроме самых озлобных сатанистов, притворно вошли бы в церковь для приобретения этого качества бессмертия. И тогда церковь бы стала бы сборищем лицемеров, притворщиков, актеров, которые не ради Господа, не действительно ради любви к Богу, а для того, чтобы просто иметь бессмертие. Ибо так-то никто не хочет умирать. И никто не хочет идти просто так в ад. Поэтому Господь проделал этот путь, установил, но удерживает ради прочих людей, удержит, как бы, чтобы он стал уже реальным воплощением в наши дни, еще при нашей жизни. Потому что тогда было бы очень трудно удержаться от потока лицемеров. А так, трудности есть, лишения есть, скорби есть. А блаженство обещано только после смерти, да где-то Царствие Божие, да это. И очень мало кто соглашается променять сегодняшнее наслаждение на будущее. Очень мало кто решается, потому что они не видят то блаженство, не имеют о нем понятия. А какое-то греховное наслаждение человек может иметь сейчас. И к сожалению, люди предпочитают то, что можно сейчас иметь, хотя оно ложное, обманчивое, прелестное. Но люди почему-то выбирают так. Мы это просто наблюдаем из опыта. И только люди большой горячей веры, которые действительно как бы откликнулись на зов Божий, на призыв Божий, и из званых стали избранными, они с такой верой живут, что для них вечная блаженная жизнь уже несравненно и дороже, и важнее, и они просто уже ее как предощущают, что они легко терпят лишение всех этих временных удовольствий, наслаждений, несут сами на себя дополнительные подвиги, озлобления всячески, чтобы оградиться от этого обмана, от этого мира во зле и прелести лежащего, чтобы наследовать то, что нетленно, неизменно, незыблемо и по-настоящему блаженно. И прежде всего, живое общение с живым Богом на всю вечность. Ибо ничего блаженнее, чем общение с живым Богом, нет и быть не может. Самое высшее наслаждение для человека – это общение с Богом. И для этого общения человек должен как-то хоть соответствовать. Поэтому Господь предусмотрел путь подготавливания человека к этому общению с самим собой. И вот этот путь в конце, как бы достижение его является обожение. Так учат святые отцы церкви, что мы даже не просто войти в число помилованных, это, конечно, задача номер один, хотя бы попасть в число помилованных, которым простил Господь грехи и вообще допустил вечность. Но мы не останавливаемся на этом. Если мы достигли помилования, то следующее мы должны стремиться к обожению. Ибо обожение есть то блаженное состояние, качество, когда человек настолько духотворяется, что, оставаясь уже во плоти, хоть истонченной духовной плоти, он способен общаться с Богом, как дух с духом. И вот это состояние божности, то есть особое благодатное преобразование человека, позволяет человеку как бы максимально общаться с Богом, получая от него все, что только Бог может вместить в данного человека по его состоянию. И вот эта полнота ощущения Бога и есть полнота ощущения бытия, и это и есть высшее блаженство, высшее наслаждение, какое только может иметь созданный Богом человек. Поэтому вершина как бы нашего стремления – это есть обожение. Обожение – то есть стать Богом по благодати, чтобы можно было вот, хоть как-то ближе общаться с Богом, который есть Дух чистый и всесовершенный. И мы, уже малые духи, достигшие малого своего человеческого совершенства, но в таком качестве нам будет намного удобнее и как бы, возможнее общаться с Богом в той полноте, которую Он может даровать. Потому что всякое другое общение, как бы для людей, не достигших обожения, оно является вот, посредственным. То есть через какое-то посредничество можем только общаться, а непосредственное общение очень трудно увидеть, разуметь, ощутить, просто невозможно. Поэтому, чтобы избежать такого посредственного общения, мы должны достигнуть состояния обожения. Мы к этому призваны. Бог, с своей стороны, все для этого сделал и продолжает делать для каждого из нас. И мы должны ставить эту перспективу для того, чтобы не охладевать, не унывать и знать, что что бы ни случилось, мы имеем не только спасение, но и путь к совершенству, концом которого является становление каждого из нас Богом по благодати. Если в земной жизни кто-то из нас, а таких, увы, к сожалению, людей большинство из помилованных, спасенных, вот, не достигает состояния обожения, но хотя бы подвязался в эту сторону, понимал, стремился, просил, то по смерти Господь обязательно уже, может быть, в более долгие периоды, но приведет в это состояние, ибо стремление всегда Бог учитывает. И намерение нашего сердца, и желание. И только в этой жизни это можно очень быстро достигнуть, если решительно взяться за дело, смиренно умолять Бога, выполнять все Его требования, нести послушание, быть в церкви, то благодать Его милостью через скорби, вот, то существующие напасти, всякие искушения, можно очень быстро быстро по отношению к вечности, конечно, вот, достигнуть, хотя по земному меру это вот до десятки лет, может быть, и вся жизнь. Но, в принципе, это можно достигнуть. Мы видим, что святые отцы достигали этого состояния еще в земной жизни. Но если не удастся достигнуть этого состояния, то хотя бы достигнуть состояния помилования, прощения грехов и спасения, то есть избавления от ада и вечных мучений. И наследование Царства Небесного, хотя бы райские обители, то уже там, в новых условиях, безопасных условиях, даже не будет ни доступа ни бесу, ни греха, никаким, ничего темному и мрачному, там уже это развитие будет идти обязательно в сторону обожения, но очень-очень-очень медленно, ибо в хороших условиях развитие идет намного медленнее, чем при условиях противления. Там противление будет убрано, и будет постепенное, очень такое длительное развитие каждого из нас, чтобы достичь этого блаженного, высшего для человека, созданного Богом состояния. Поэтому земная жизнь дорога не только тем, что дана нам для спасения, а и тем, что можно в ней как бы максимально добиться и для вечности. И здесь вот эта маленькая как бы лесенка, если так образно сравнить с лестничкой, вот, и при небольшом количестве ступенек в вечности дает огромное преимущество, ибо там между каждой ступенькой огромное расстояние. И то, что мы можем достигнуть здесь, там может казаться совершенно непостижимым для нас образом. И здесь, при кажущейся как бы в большом различии между людьми, между их состояниями, там это может сказаться совершенно другим образом. Тот, кто стоял ниже, будет намного уступать тому, кто стоял чуть, в земной жизни был чуть впереди, чуть выше, а там это будет намного, он будет выше и дальше, и проявлено это будет. Чаще видеть Бога, общаться, чем тот, кто чуть-чуть казал бы свет. Вот это как бы на земле очень сжато, вот эта градация между людьми, между их состояниями, она очень сжата, и очень трудно как бы увидеть, заметить. Иногда малейшая разница, а в вечности она дает очень огромное преимущество. Поэтому не унывайте, не ослабевайте, а трудитесь. Прежде всего над спасением, и не останавливаясь, переходите над трудом, над обожением. И по святым отцам, и чем хуже условия, чем труднее спасаться, тем больше как бы и возможностей преуспеть. Это такой парадокс для нашего человеческого восприятия. Но в духовной жизни так устроено. Чем труднее, чем больше препятствий, чем больше искушений, напастей, тем больше помощи Божией. И Господь все учитывает, и что весь мир сейчас находится в отступлении, и что все против спасения каждого человека направлено. Что выпущены новые силы зла, легионы демонов, и что есть лжецерквей много, и заблуждений, и ересей, и все против работает. И весь одряхлевший мир со всеми своими достижениями, вот научно-техническими, все это тоже служит в основном против человека, против его спасения, против его стремления к Богу. Поэтому нам невероятно трудно. Просто не сравнить ни с каким другим периодом времени. Всегда было трудно спасаться, но сейчас настолько трудно, настолько тяжело, что просто кажется невозможно. Но невозможно человеку, возможно Богу. Но и помощь Божия в наше время несоизмерима с прошлыми. Поэтому чем хуже нам, тем больше помощь. Наша задача только поверить Богу, довериться к Нему и прилепиться к Нему, сказать: «Господи, да не хочу я ничего видеть в этой жизни, что бы тут ни было, все против меня работает, все против моего спасения работает, все меня хочет от Тебя отвернуть, но я, немощнейший из немощнейших, прошу Тебя, Ты не оставь меня. Если Ты меня не оставишь, если Ты меня не забудешь, если Ты меня покроешь, защитишь и проведешь, то я и буду с Тобой. Если есть Твоя милость, чтобы я был с Тобой, сделай это, а я, ну, что могу, то буду делать. Не отказываюсь. Буду своими немощными усилиями дергаться в Твою сторону, свидетельствуя, что я хочу быть с Тобой. Больше я ничего не могу сделать. Я могу только свидетельствовать, что я хочу быть с Тобой. И пусть меня бьют по голове и по прочим частям, будут сбивать с ног, оглушать меня, я буду, приходя в себя, только приду в сознание, сразу первым делом я скажу: «Господи, я был в забвении, я в помрачении, но вот только я пошел в себя, где Ты? Я хочу быть с Тобой. Прими меня, защити меня, приведи меня к себе, веди, доведи меня и до спасения, и до чего Ты сам хочешь, ибо я ничего больше не рассчитываю, только на Твою милость, только на Твою помощь. Все против меня в этом мире». Все восстает, мое естество, мои страсти, окружающие люди, демоны, стихии, обстоятельства, условия. Все невероятно осложнилось, до сети стали непроходимыми. Если Ты меня приведешь, то я и спасен буду. Ты обещал, Ты всемогущий, Ты все сделал, доверши же, сделай то, что для меня невозможно. Спаси меня паче всякого отчаяния, почти всякого понимания, почти всякого разумения, почти всякой возможности, ибо для меня это невозможно. Но я одно заявляю: не хочу быть во тьме, не хочу служить бесам, не хочу служить злу, не хочу соглашаться со своими страстями, своими немощами, хочу быть с тобой, очисти меня, если хочешь, помоги мне, если есть благое воление твое, приведи меня к тебе, веди, веди и доведи, и сделай то, что ты сам хочешь, а ты хочешь мне спасения и всякого блага. Я знаю, ты благий, ты человеколюбивый, ты всемилостивый. Я не злоупотребляю этими качествами твоими, не произведенными и неизреченными, но я просто к ним обращаюсь, к тебе, что ты не откажешь, ты не забудешь. И как сам ты в Писании сказал, оставит ли мать от отча своей, но если она оставит, я не оставлю. Поэтому даже если на земле все меня люди и оставят, я буду всеми презираем, брошен, гоним, то ты меня не оставишь. И в этом для меня все. Ибо если ты будешь меня помнить, если будешь мой помощник, то я пройду через все. Если ты меня хоть на миг оставишь, со мной могут сделать все, что угодно, ибо я немощен есть. Поэтому исповедание своей немощи и вот такое прилепление к Богу, вот такая мольба и постоянное, как только в разуме находимся, в сознании, в обращении к Богу, памяти о Нем, стремлении к Нему, будут нам как бы проводником, поводырем вот, в полном мраке окружающей нас действительности. И мы будем Богом через этот туман, через этот мрак, через эту тьму, через все противления сил зла и отступившего человечества, будем, вопреки всему, продвигаться, и Бог нас сам будет на своих плечах, на своих руках нести, награждать, сохранять. И это, несомненно, это великая наша надежда, на это есть великие обетования. Наше дело хранить и хранить все, что Он дает, ценить, благодарить и не сдаваться. Никогда, ни перед чем не сдаваться, не ослаблять руки, не угашать духа. И продолжать свое стремление к Богу. Худое мира избрал Бог, да посрамит значущее. Господи, я самое худое, ты меня избрал. Я хочу быть с тобой. Да будь сие твоей милостью, твоей благодатью, твоими заслугами. Аминь.